Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Можно ли продать счастье? Во что превратится человечество, если рациональное выживание будет поставлено выше морали? Можно ли спастись от зла, отвергнув человечность? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Эпиграф», ваш осмотр по современной и не только современной литературе. И сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, дорогие друзья, вас с наступлением нового 2019 года, со старым Новым годом.
Да.
Кое-кто-то, наверное, празднует. Ну, если мы празднуем с 6 на 7 сочельники Рождество Христово, то почему бы и Старый Новый год еще не попраздновать.
Еще недельку.
Еще недельку.
До 21-го.
До 21-го, да, это жестко. Да, и вас поздравляем, конечно, со всеми этими праздниками. Надеюсь, вы уже подтянули животики, залезли на всяческие тренажеры и отрабатываете все салаты. Сегодня у нас, ну так как у нас Старый Новый год, то и любимая многими слушателями, зрителями рубрика «Фантастика». Раз уж мы с Олегом тут вдвоем собрались. Да, друзья, вот вы, кстати, скажите нам, нравится вам, не нравится рубрика «Фантастика», интересны вам книги, о которых мы говорим в этой рубрике. И также вы можете прям нам заказать, о каких книгах вы хотели бы услышать обзоры. Мы с Олегом напряжемся, отожмемся от пола и в перерывах между велосипедами и беговыми дорожками, и даже на них будем читать эти книги и делать про них обзоры. И сегодня мы поговорим, как обычно, в рубрике «Фантастики» у нас всегда два автора. Один автор из зарубежной фантастики. Часто в этой рубрике, конечно же, писатели условно, которые мы условно можем назвать фантастами, но все-таки такие жанровые особенности есть в их произведениях, поэтому мы их, в общем, о них и говорим в этой рубрике. Итак, сегодня мы будем говорить про, наверное, одного из самых культовых писателей фантастов, американских писателей фантастов, создателя целой вселенной, которая перекочевала сначала в кинематограф. Да. Дэвид Линч снял по его знаменитой, Фрэнк Герберт, да, это Фрэнк Герберт, его «Хроники Дюны», «Планеты Дюна», да, там, «Атрейдесы» и так далее, «Дом Атрейдесов» и прочее, прочее. Ну, кто в теме, тот в теме, тот сразу все понимает. Но мы сегодня будем говорить про его роман, который, на мой взгляд, один из самых сильных у Фрэнка Герберта, и при этом он как-то стоит в тени. Многие любители, конечно, фантастики про него знают.
Ну да, те, кто интересуется, да, те, конечно, знают, высоко его ценят.
Да, а вот
для широкой публики, да, наверное, Дюна. Все-таки в первую очередь Дюна, она, конечно, затмевает Дюна. Все.
Да, там уже по Дюне и онлайн-игру запустили. Сначала и игры были на 486-х с такой, знаете, примитивной графикой, да, были. Очень там... И любители, естественно, фантастики, конечно же, и играли, и знают эти, собственно, игры. Ну вот, Фрэнк Герберт, его мрачная вселенная. У Герберта, нужно сказать, что слегка мрачноватые миры, но интересные. Поэтому «Муравейник Хеллстрома» сегодня мы обсуждаем. А лауреат премии для писателей-фантастов «Аполло». Этот роман завоевал премию «Аполло». И сегодня поговорим о российском писателе. Ну, наконец-таки в эпиграфе...
Сбылась моя мечта.
Сбылась мечта Олега, да. Вот мы будем говорить про Виктора Олеговича Пелевина, вот, и его последний новый роман «Тайный...»
Крайний роман.
И его последний роман, я в общем, не суеверный, тем более, что не я пишу, его последний роман «Тайные виды на гору Фудзи», про который уже много споров, критики разделились ровно наполовину, кто-то восхваляет этот роман, считает, что это самый лучший роман Пелевина, кто-то говорит, что это, в общем-то, как обычно, как только Пелевин пишет новый роман, издается новый роман Пелевина, все говорят, что, Пелевин уже не тот. Вот прошлый роман был еще еще ничего, а это уже все.
Каждую осень мы с друзьями обсуждаем новый роман Пелевина.
Да, привет. Да, всем, кто присоединился к нашей трансляции, привет, ребята. И очень рады вас видеть после нашего новогоднего перерыва. Так что пишите, о каких книгах вы хотели бы, в общем, увидеть и услышать обзоры. Итак, начнем мы сегодня с Фрэнка Герберта, его романа «Муравейник Хеллстрома». Может быть, все-таки немножко о Фрэнке Герберте. Что мы о нем знаем, Олег?
Так, ну, родился в 1920 году, умер в 1986 году. И, в принципе, всю жизнь занимался писателем. Ну, понятно, что вот у него там была довольно сложная карьера, там приходилось работать, там, но он всегда стремился писать. Uh-huh. И в конце концов добился своего, и у него тоже достаточно сложная судьба, потому что его отвергали издатели, он все-таки очень сильно выбивался из рядов такой обычной жанровой фантастики.
Ну да, у него, собственно, в романах и рассказах, и повестях вы не найдете там вот этих вот космоопер каких-то, хотя, в общем-то, «Дюна» чем тебе не космоопера? «Дюна» — это космоопер,
но она настолько своеобразная, настолько она отличается от того, что писали тогда, все-таки не стоит забывать, что это вот как раз такая эра классической фантастики.
Угу. И... А он выбивался, конечно, да, из вот этого ряда классических фантастов, которые, даже если там вспомнить Артура Кларка с его там, не знаю, там, с его оптимизмом про осваивание космоса, да,
про человеческий космос. Да, с прогресса, вот. Да. А у Херберта прогресс такой очень относительный, очень,
ну,
специфичный.
Да, я бы назвал Фрэнка Герберта, вот Олег его по-старому называет, Херберт.
По привычке.
Да, по привычке. Вот. Ну, там классично сейчас его произносить Фрэнк Герберт, да. Я бы назвал Фрэнка Герберта таким немножко декадентским фантастом, да, такой, с какой-то декадентской ноткой, немножко упаднической, мрачноватой, и у него довольно много таких. Ну, например, там, если говорить не просто про романы там «Дюна», потому что «Дюна», «Хроники Дюны» — это несколько романов, и последний, если я не ошибаюсь, продолжил его сын Брайан Герберт.
Да. Вот как раз эти продолжения я не читал. Я читал его... У него, кстати, последний роман, который он в 80-х уже дописывал в цикле «Дюна», они какие-то совсем уж...
Ну, ты имеешь в виду «Еретики Дюны», да, и «Капитул Дюны».
Да, «Капитул Дюны». Какие-то они, что-то я помню, совсем у меня... Ну, в общем...
Ну да, там видно что Фрэнк Герберт тоже выдохся, да, да, на этих романах, и безусловно... Но, если, чтобы сказать еще, что нужно сказать про Фрэнка Герберта, что он обладатель практически всех литературных премий в жанре фантастики. Да, у него есть и «Хьюго», у него есть «Небьюа», у него есть «Сатурн», у него есть «Аполло», да, то есть вот и премия «Локус», также куча премий «Локус» у него.
Нет, ну это естественно, в принципе...
С 75 по 99 год ему регулярно «Локус» вот вручали.
Мне кажется, что все его, ну не все, конечно, но вот несколько его романов, они прям вот очень сильно повлияли на развитие фантастики, и они просто вот вызывали такой вот шок, насколько неожиданные повороты, насколько... Причем, как бы, тут еще вечная проблема, что потом эти приемы были усвоены многими другими фантастами, и сейчас вот в современной фантастике уже как-то выглядит немножко стандартным. Но для своего времени это был, конечно, прорывной подход к проблеме.
Не, ну, даже сейчас его роман, например, сейчас мы будем говорить, напомню, что мы сегодня говорим роман Фрэнка Герберта «Муравейник Хеллстрома» или другой перевод «Улей Хеллстрома», он сейчас читается не менее актуально, чем во времена Герберта.
Ну, я просто больше про «Дюну», потому что очень многие приемы, которые он там выработал, они потом перешли и стали, ну, просто вот шаблоном сами по себе. Но надо помнить, что он был первым, кто это
ввел. Да, ну, во-первых, Фрэнк Герберт изначально играл на стыке жанров, да, на стыке жанров фэнтези и научной фантастики, потому что в «Дюне» есть вот это...
Мистический фон есть, да,
особенно космофэнтези. Фэнтези такое, да, космофэнтези, да, и вот там, опять же, власть над стихиями, которые очень любят фэнтези, да, применять, у него это было, но это не, скорее, не признак жанра, сколько это просто прием, который Фрэнк Герберт использует в «Дюне», да, чтобы наполнить мир «Дюны» вот такой, ну, наверное, реалистичностью.
И чтобы,
да,
рассуждать своих любимых тем, любимых тем — экология.
Ну да, это да.
Его любимая тема — это соотношение Это вообще вот, ну, свобода воли, насколько человек свободен в своем выборе.
Выборе, да. Ну, давай-ка к «Муравейнику Хеллстрому».
Да.
Давай-ка поговорим, о чем же все-таки роман «Муравейник Хеллстрома», как обычно, немножко о фабуле романа, вот о завязке.
Да, завязки.
Завязки.
Что одно секретное агентство американское обнаруживает, что есть некая ферма Хеллстрома, на которой творится что-то непонятное.
Известно, ну, да, там, что... там некий ученый Нильс Хеллстром, да?
Да, известно, что он занимается насекомыми, что он снимает фильмы обучающие, что эта ферма вроде бы как используется как студия для съемки фильмов, и больше ничего. Но агенты обнаруживают, что там есть некие документы, которые показывают, что что-то там творится непонятное. Туда посылают сначала... там просто на разведку агентов, те пропадают, посылают новых агентов, и ну, те там, узнают.
Нет, там в завязке еще ты упустил, что завязка началась с того, что вот этому агентству, конечно же, в этом агентстве так узнаваема методика агентства национальной безопасности США, да, вот он как бы, он не
называет,
не называет его, но понятно, там вдумчивый читатель сразу понимает по... тому, как действует, какие... Собственно, там нету, знаете, вот обычно, когда ты читаешь фантастику 80-х, то там очень мир такой немножко черно-белый, да, есть положительный герой, есть отрицательный герой, есть антигерой, это, наверное, вот конец 80-х, вот введение Гарри Гаррисон, да, там вот там «Стальная крыса», да, например, там такой антигерой, который все-таки он герой для нас, понятно, что мы вот переживаем за него. Но у Герберта, у него нету, вот это, наверное, один из первых писателей-фантастов, у которого нет положительных героев в романе. То есть ты читаешь, и ты понимаешь, что, в общем-то, ну, это ну, а нельзя тут, назвать положительным героем.
А ты знаешь,
героями.
Тут вот как раз положительность или отрицательность зависит от того, с какой точки зрения ты смотришь. Смотришь ли ты с точки зрения агентства или с точки зрения Хеллстрома и его муравейника,
ну, который давай, он возглавляет. Ну, давай, да, вернемся к Хеллстрому. Итак, есть агентство, и случайно им попадает некий документ, который из которого они узнают о существовании некоего муравейника, вот этого Нильса Хеллстрома, да?
Да, понимаешь, там происходит что-то не то.
Да.
И дальше нас знакомит уже, читает, автор уже рассказывает от лица, собственно, Хеллстрома о том, что происходит вот в этой вот под землей, под этой фермой. А под фермой оказывается огромное пространство, там живет множество людей, которые уже не совсем люди, они специально выращенные, и они образуют некое новое общество, которое само себя именует муравейником или ульем.
Ульем, да. Ну, муравейник, улей. Есть некий проект 40, про который узнает это агентство. То есть есть ферма, и вот под этой фермой есть подземные сооружения, в которые, по сути, параллельная цивилизация развивается.
Новая,
да?
Новая цивилизация, строящая на других принципах.
Вот на каких принципах строится эта цивилизация?
Ну, в первую очередь, жесткое распределение социальных ролей, причем прирожденное распределение, то есть люди специальным образом выводятся генетически, чтобы они исполняли роль там работничих, мыслителей.
Да. Больших голов в прямом смысле.
Да, ученых.
У них действительно большие головы.
А все это, причем там огромное население на очень небольшой территории. Они максимально эффективно используют ресурсы. У них... такой, ну, это муравейник, это как единое, да, единое существо в каком-то смысле. Каждый из них часть муравейника, и каждый из них беспредельно, бесконечно верен муравейнику. И внешний мир для них чужд, опасен, они посылают туда разведчиков, они внедряют кого-то из своих людей, причем даже вплоть до достаточно высоких постов, там даже и сенаторы, и конгрессмены, которые... происходит от муравейника, и, к сожалению, ну, вот там нет такого подробного рассказа о прошлом, но по некоторым обрывкам можно понять, что этот проект, на самом деле, длится уже какое-то количество...
Значит, мы знаем, веков. Что начало вот непосредственно этого муравейника было положено в 1834 году.
Но
да?
Именно начало строительства.
Строительство,
снова.
Да. Но сама идея, конечно, гораздо древнее. То есть имеется в виду о том, что это уже много... несколько поколений, по крайней мере, да, трудится над этой идеей. И все это выстраивается по, значит, по типу... берется за основу жизнь муравейника, да, или улья. С
насекомых,
да, скажем, да. Мира насекомых, да. Соответственно, там вот Олег сказал о том, что там есть работники, там он забыл, что есть еще женщины в виде маток, то есть они, для них важное воспроизводство, и поэтому все время делаются ссылки. И очень интересно, кстати, роман устроен. Да? Роман устроен не просто как бы идет такой последовательный сюжет. Да? Сюжет прерывается некими выдержками из документов, из дневников самого Хеллстрома, из документов по внутреннему уставу этого муравейника, из каких-то цитат некой праматери. Мы даже не можем понять, то ли это мать Хеллстрома, то ли это вообще,
да, или что-то более древнее.
Более древнее, да. Про матерь, которая, как мы понимаем, ну, там вообще жутковатые подробности. Да? Там, то есть, по сути, Фрэнк Герберт задается вопросом, возможно ли существование вот такого жесткого, структурированного, построенного только на принципах выживания и рациональности.
И эффективности.
Эффективности человечества. Да?
Общество. Есть, общество, нового, да. Общество.
Нового общества.
Но заметьте, это проблема же ставится достаточно давно, и все социальные утописты очень любили приводить в пример муравейник,
да,
или консервацию насекомых как пример наиболее эффективного использования ресурсов.
Ну, распределение ресурсов. Давай посмотрим, как вообще муравейник существует. Да? Муравейник существует действительно по принципу эффективности. Там, если, например, какой-то из... Там есть солдаты, да, которые охраняют, да. И в муравейнике Хеллстрома тоже есть охранники. Там есть рабочие, бесполые. Да? Мы еще знаем о том, что они, в принципе, генетически специально выводились. Они бесполые, да. Они общаются друг с другом жестами, не используют слова, потому что это неэффективно.
И запахами.
И запахами, да. Соответственно, есть женщины, которые занимаются только воспроизведением, то есть они нужны только,
которые еще время от времени выходят наружу, соблазняют, да, мужчин, чтобы, значит, пополнить генетическое, чтобы больше генетического разнообразия принести в муравейник.
Вообще какое-то жутковатое общество, я тебе хочу сказать.
Да, но заметьте, оно довольно эффективное. У них они изобретают новое оружие. Они изобретают новые способы использования ресурсов. И даже то, что они там в таком большом количестве живут, на таком маленьком объеме территории, это тоже вот эта вот экологическая тема, любимая.
Ну да, в принципе, Нильса Хеллстрома можно вывести из себя только одной темой. Известно, что он сам поднимается наружу, иногда читает лекции, да, то есть вот как-то... есть управленческая элита, да, которая со внешним миром, скажем, общается каким-то способом, когда им нужно. Есть еще, мы узнаем также из романа, что есть воспитанники муравейника, которые внедряются во властные верхушки общества, да,
да.
Вот, ну, в частности, то есть, в американский
конгресс. Муравейник выглядит очень эффективным, реально. Это, то есть, это работающая схема у Герберта. И вопрос о том, не вытеснят ли они человечество просто вот за счет своей большей эффективности, за счет своего, ну, вот этого вот настойчивости, целеустремленности. Потому что агентство, которое им противостоит, оно как раз пропитано этим человеческим пороком, тщеславием, внутренними раздорами, что им как раз и мешает эффективно, тут вообще слово «эффективность», оно ключевое, поэтому я так часто использую, эффективно противостоять муравейнику.
Да, очень много рефлексии, очень много такой, ну, невозможности принять решение, потому что нет полной информации. Муравейник Хеллстрома — такая глубоко законспирированная организация, и он только называется, они называют его Муравейник Хеллстрома, хотя, в общем-то, Хеллстром потомок, по сути,
да.
Да, родоначальников этого движения, скажем так, этой новой
цивилизации. И он уже там задумывается о своем преемнике, он так, в общем... То есть тут есть вот это вот единство очень важное, которого нет в агентстве, в других агентствах, у них там какие-то распри, раздари, споры, ссоры, да они там даже убивают друг друга. То есть они, ну, видно, насколько они уступают. И даже если говорить с моральной точки зрения... Агентство как-то вот не выглядит примером особой моральности.
Но, знаешь, я не думаю, что... Потому что под конец вообще все дело берет в свои руки ФБР, и агентство уже на вторую роль отходит. Да, агентство может быть метафорой, ну, какой-то власти, да, в мире, безусловно. И поэтому Фрэнк Герберт, показывая агентство, показывает такую сатиру. Вообще... роман не сатирический, то есть там нет сатирической нотки, то есть ты, негде посмеяться, да? даже грустной сатирой его не назовешь, но все-таки какой-то элемент сатиры есть, потому что ты смотришь на управленческую элиту, и ты читаешь, кстати, выдержки из характеристик, например, агентов, ты понимаешь, что это какие-то, ну, определенные это психотипы. Да?
Сатира, все как в жизни.
Ну, сатира и есть все как в жизни, просто она немножко гипертрофирована, да, немножко гиперболизирована. Ну, немножко, бывает и немножко, в зависимости от сатиры.
Я говорю, тут вот вопрос вот точки зрения, кто тут прав, а кто не прав. Очень сильно зависит от того, на какой позиции вы стоите. И я когда читал даже отзывы на роман, читал и тех, кто, ах, Муравьинка, так ужасно, это такой кошмар, и так вот все плохо. И наоборот, читал отзывы, о, как это интересно, как это вот по-новому, как это работающая какая идея.
Ну, давай, вот тут наши слушатели и зрители уже говорят, что мы надоели со словом эффективности, но Олег как раз и объяснил, почему. Почему? Потому что все это общество построено именно на рациональном принципе таком. Да? Ну вот смотри, многие критики утверждают, что Герберт написал антиутопию, где писал такое тоталитарное общество, где уничтожается личность человека. Насколько, на твой взгляд, это близко к истине? То есть вот насколько это отражает задумку, например, Фрэнка Герберта?
Ну, трудно говорить о задумке, но действительно тут есть элемент тоталитарного общества. Да, многие тоталитарные...
Чуть элемент... Там, смотри, значит, общество, где личность уничтожена, у них нет никакой творческой, то есть там нет творческих людей, кроме, за исключением
кроме
ученых.
Элиты.
Да, кроме элиты, ученых и управленцев.
Управленцы специально выводят для того, чтобы они были такими, более гибкими и более сложными.
Да, более сложными. Соответственно, женщина, роль женщины вообще сведена к минимуму. То есть это только воспроизведение, когда попадает туда женщина, там, агент, да, они удивляются. А, слушайте, а вы что не рожаете? У вас как раз возраст самый тот, а вы тут со своими...
Да, бегаете тут по полям и смотрите на нас, да.
На нас там и занимаетесь неизвестно чем, да. То есть вот это вот, знаешь, вот ты понимаешь, вот тебе бы... А, плюс, например, если ты уже отработал свое, да, то тебя не просто хоронит или память какая-то, тебя тоже используют, потому что тебя, значит, перерабатывают в так называемом чане, и из этого чана делается питательная среда для того, чтобы питались, собственно, жители муравейника. И вообще довольно жутковатая система.
Вот если его так посмотреть, он жуткий, конечно.
Не то, что он жуткий, конечно, он вообще жуткий.
Ну вот в этом-то и проблема, что оно вот-вот оно работает, и оно достигает результата.
В чем оно работает? Вот в чем результат? Вот здесь основной, кстати, основной конфликт романа. Фрэнк Герберт, мне чем он нравится? Тем, что он предоставляет самому читателю задавать эти вопросы. Он сам этих вопросов не задает, он просто описывает. Он просто сталкивает два мира, коррумпированный мир внешних, и очень много размышлений о том, что внешнее это вообще это ужас и кошмар. Хотя сам, например, Нильс Хеллстром, он, слушай, он не чужд тщеславия, он не чужд каких-то... Он не может отказаться от языка, он не может отказаться от своей творческой идентичности, да, от своей гордыни. То есть тут как бы есть двойственность.
То есть да, в «Муравейнике» все то тоже не так просто.
Просто. Потом там же в «Муравейнике», опять же, сталкиваются, сталкиваются некоторые касты друг с другом. Ну, управленцы, большеголовые, они начинают даже...
Ученые думают только о науке, о своих экспериментах. Они даже готовы там это и уничтожить часть кого-то, чтобы свои эксперименты поставить. Они, в общем-то, совершенно не думают... Ну, они под другое заточены. Да, и это... Есть этот момент внутреннего конфликта.
Ну вот у нас есть уже много нам комментариев. Во-первых, Илья написал, прочитав такое произведение, феминистки объявят войну миру. Слушайте, если они прочитают следующее произведение, о котором мы будем говорить, там еще хуже в этом
ну,
смысле.
Как раз тут как раз-то вот у «Муравейники» там просто у всех все в таком положении, там все служат «Муравейнику».
Но я с Ильей согласен в том плане, что да, ну, с точки зрения общества «Муравейника», да, все сведены, там, и, мне кажется, и мужчины должны объявить войну этому миру, потому что они тоже сведены до функции. То есть если говорить о «Муравейнике», то, избегая слова, которое вам уже надоело, то весь принцип существования «Муравейника», он построен на выживании.
И на распространении.
На распространении, выживании,
уже
да.
Уже собираются есть... еще там это, как-то роиться начинать, отпочковаться и новый «Муравейник» уже делать.
А, Насип написал: гендерное неравенство, вам не кажется, система, видать, не совсем идеальна. А там нету, видите...
Там даже гендер как такового нет.
Там нет гендера,
да. Большая часть обитателей муравейника бесполая.
Да, и говорят: выскажите ваше мнение, пожалуйста, Насип. Не могут ли сбои в системе привести к гражданской войне, история человеческой цивилизации может повториться? А... Понимаете, Насип, мне кажется, что Фрэнк Герберт, не знаю, согласится со мной Олег или не согласится, просто задался вопросом, а что если, возможно ли такое общество, которое будет построено, практически полностью будет исключена мораль, там нет морали.
Да.
Там, в принципе, общество, в котором нет морали, но нет морали там же, также нет и какой-то вот особый, ну, опять же, гендерный вопрос сведен к нулю, то есть он сведен просто к воспроизводству. Никаких романтических взаимоотношений, там, значит, цветочков, деток, это все вот такая действительно мечта социальных утопистов 19 века, да, 18-19 века. Да. Вот общество, которое...
Нет ревности.
Нет ревности, да.
Нет, насколько можно понять, преступности как таковой.
Ну вот опять же, я согласен с нашими...
Есть нарушение правил, но вот такого...
Я согласен с нашими вот слушателями и зрителями, что при этом есть конфликт внутренний, потому что конфликт существует. И, в принципе, ставится вопрос. Действительно, в конце романа я могу высказать свое мнение. Сейчас вот может Олег высказать свое мнение, а я выскажу свое. Для меня, конечно, сама вот идея такого государства, она страшна, потому что сам Герберт показывает ужас общества, в котором нет личности. При этом личность уничтожается, и при этом личности там попадают, и рано или поздно большеголовые против управленцев все-таки взбунтуют. И если это примет, ну, то есть пока это такое общество, которое занимается своим выживанием, да, то есть для них внешние это враги. Когда враг будет уничтожен,
и
когда
на данный
они
момент муравейник один, а вот если они роят, если будет 2, 3, 4 муравейника, что дальше? Муравьи вообще друг с другом воюют вовсю, так уж если говорить.
Но, так что да. Да, то есть и там, да, действительно, они убивают, например. Там есть, опять же, у насекомых есть, ну, опять же, деление, то есть есть война, да, ульев, грубо говоря.
Да. Да?
То есть война сообществ. Поэтому... Поэтому, собственно, конечно же, это общество страшноватое, и, на мой взгляд, просто Фрэнк Герберт показал это общество, чтобы задать один простой вопрос. Готовы ли мы ради всеобщего блага отказаться от себя?
От человечности.
От человечности. Да. Вот готов ли я, например, отказаться от своей идентичности, от того, что я могу выбирать, что я могу чувствовать, от своих чувств, ради всеобщего блага? Но я лично могу сказать, что я не готов.
Ну, это потому, что живешь не в муравейнике. А те, кто живет в муравейнике, они счастливы.
Но у них нет выбора, смотри. Да. Вот это отсутствие выбора тоже, кстати, признак личностного, личности. Да?
А там как вот личности как таковой. Личность – это привилегия немногих тех, кто вот управляет муравейником.
Но вот опять же, тоже очень много вопросов. Ну, на самом деле, подведем итоги, да?
Да.
Вот Насип спрашивает, какую касту либо ячейку общества вы бы выбрали? Вот, Олег, большеголовый ты будешь или управляемец?
Да большеголовый, конечно.
И вот заметьте, что я тоже большеголовым бы выбрал быть. Но заметьте, что мы же не выбираем, мы не хотим быть охранниками, мы не хотим быть бесполыми рабочими. И тут вообще о правах личности не говорится, там нет... прав ни у кого, кроме, в общем-то, верхушки. То есть опять складывается коррупционная система, просто она построена немножко на других принципах. Да?
И
поэтому
плохо,
мы ни изобретали, как бы мы ни изобретали идеальное общество, оно рушится, как только, опять же, человеческий фактор там появляется. И поэтому невозможно, и на мой взгляд, если подводить итоги, я считаю, что это жутковатая антиутопия о том, что как бы мы ни строили, на каких бы принципах мы ни строили общество, как бы мы ни хотели всеобщего блага, все равно эта система будет рушиться, поскольку главное, ну, мне кажется, главное знаменатель или главная такая функция, не очень, вот не могу подобрать такого нужного слова, цивилизации, это мы сообщество личностей, да, и мы выстраиваем взаимоотношения друг с другом именно потому, что, ну, нам необходимо общаться друг с другом. Ну вот Насип тоже написал, но большеголовые могут свергнуть ту же верхушку и перестроить систему, почему бы и да. Ну,
согласен. Потому что им это неинтересно. Но... Они слишком сильно заняты наукой.
На данном этапе. А если, например, большеголовым помешают управленцы, и они посчитают, что, собственно, система неэффективна, система деления на охранников, управленцев неэффективна.
Или они решат вывести свою линию или управленцев, они, да, учитывая, что они, собственно, занимаются этими генетическими разработками.
Да, и тогда система придет в кризис. То есть, ну, безусловно, это не идеальное, ну, мягко сказать, не идеальное общество. То есть даже эта система, казалось бы, вот эта эффективная, она на самом деле имеет очень много вопросов. Тем более, что вот Наси пишет, а если им будут мешать? Вот и война, да?
Да.
Вот и война, да.
Ну, собственно, Роман на этом столь, что им мешают, а они, в общем-то, отбиваются.
Ну что ж, Олег... Как всегда, наши последние резюме. Читать или не читать роман Фрэнка Герберта «Муравейник Хаустрома» и почему?
Ну, я посоветовал прочитать, чтобы просто вот оценить сам этот подход автора к попытке конструирования альтернативной цивилизации, альтернативного человеческого общества.
Читать, потому что, я считаю, читать, потому что роман задает очень много серьезных сложных вопросов, на которых нам, собственно, с вами отвечать самим, да, и читать это, потому что это невероятно увлекательно и интересно, и эту книгу можно прочитать за два вечера спокойно. Да. Она, в общем-то, не очень большая, там 300 страниц таким нормальным, хорошим шрифтом, да?
Да, и читается то есть, хорошо.
И читается очень хорошо. Ну что ж, друзья, мы, собственно, прервемся буквально на небольшую паузу, напомним, как нас найти в социальной сети. Напоминаю, что вы можете подписаться на наши группы в Фейсбуке, ВКонтакте. Там есть много всего интересного. Постоянно мы рассказываем о книжных новинках, интервью с писателями и так далее, и тому подобное. Вот. И буквально через 20 секунд мы продолжим про новый роман Виктора Олеговича Пелевина. Не отключайтесь.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Эпиграф». Напоминаем, что мы сегодня, у нас сегодня рубрика «Фантастика», и сегодня с вами вместе автор и ведущий передачи Игорь Попов и писатель Олег Комраков. И у нас были, кстати, вопросы по поводу книг, что, опять же, братья Стругацкие прозвучали. Друзья, вы напишите, о каких, например, книгах вы бы хотели поговорить о Стругацких, потому что мы о Стругацких регулярно говорим, регулярно делаем обзоры, и интересно вот ваше мнение. Делали мы обзоры или не делали на эти книги? Мы с удовольствием, конечно, поговорим о братьях Стругацких. Ну, как не поговорить так о книгах Стругацких?
Завсегда.
Да. Итак, сейчас время настало поговорить про Виктора Олеговича Пелевина «Тайные виды на гору Фудзи». Олег уже давно меня, скажем, подталкивал к тому, чтобы поговорить.
Каждый год, как выходит новая книга Пелевина.
А не поговорить ли нам о книге Пелевина? И тут я сдался. Перед Новым годом, видимо, усталость за год, я ослабил свою оборону, и Олег все-таки промял идею поговорить про новый роман. Тем более, что я давно хотел про Виктора Олеговича поговорить. Он действительно, наверное, один из самых успешных российских писателей. Да? Такой, знаете, такой этакий российский Селлинджер, да, ушедший в подполье и только делающий, что пишет, но единственное, что Селлинджер ушел и не публиковался, а, в общем, Виктор Олегович публикуется с регулярностью. Вот,
да, с жесткой роман, регулярностью.
Жесткий роман в год. Итак, сегодня мы будем говорить про «Тайные виды на гору Фудзи». Ну, давай-ка поговорим, о чем этот роман, вот как обычно, о фабуле.
Так, ну ладно, постараюсь вкратце.
Ну, так минут на 40, не
ну,
больше.
Ну, к сожалению, да? Там достаточно большой сюжет, так, ну хотя бы про завязку. Итак, две сюжетные линии. В одной сюжетной линии олигарх Федор, который мучается от того, что все надоело, все вроде как-то все есть, а чего-то вроде хочется чего-то большого и светлого. И появляется некий такой молодой человек, очень активный, бодрый стартапер, который ему, значит, говорит, что вот есть такая прям идея, прям вот Заплатите, и будет у вас счастье.
Да, я прям вот, знаешь, хочется уже сразу вклиниться с тобой в разговор, потому что у Пелевина вообще очень, мы говорим, что он использует элемент фантастики, он очень постмодернистский автор. Что значит постмодернистский? У него очень много таких вот приемов постмодернизма, да, это самоцитирование, например, самоирония и постоянные ссылки, аллюзии на общеизвестные какие-то
факты. Я не считаю
факты.
Пелевина постмодернистским писателем. Я как раз считаю, что он продолжает модернистской традиции Набокова,
Газданова, Яновского. Ну, я считаю его постмодернистом, потому что там есть признаки. Ну,
ладно, использует сейчас, приемы постмодерна, да некоторые.
Не будем сейчас удаляться
в дискуссию. По сути, мне кажется, он все-таки модернистский писатель как раз.
Угу. Итак, там просто появляется этот российский предприниматель, который имеет и имя, и говорящее имя, и фамилию. Дамиан Улитин. Ну, то есть понятно, что это ссылка на, безусловно, на улитку на склоне, который в Стругацких, да. А Дамиан — это, ну, кивок в сторону Германа Гессе, да, Дамиан, его роману Дамиан, да. В общем, ну, тут, опять же, вот куча культурных ссылок.
Ой, там у Пелевина можно, кажется, страницы по десятку их найти. Причем, да, там...
Даже если вы прочтете роман ради дешифровки культурных кодов, время не будет потрачено зря.
Когда Пелевин начнет выпускать с комментарием, который будет в два раза толще самого всех. Нет, именно вот литературоведческим комментарием.
Но
я говорю, в два, в три раза толще самого текста.
Ну, давай, да. Итак, Дамиан Улитин, который, интересно, что, опять же, такое у него двойное говорящее название «Fuji Experience», да, то есть, с одной стороны, ссылка на электронного магната Fuji, да, с другой стороны, на гору Фудзи, по склону которой ползет улитки, неизвестно, что там она, как бы, найдет на этой вершине.
Сильно вкратце, сначала он устраивает олигарху встречу с его бывшей одноклассницей, которую там он, можно сказать, закрывает некий свой гештальт с детства.
Ну, он был влюблен в школе.
Ну, просто подробности, да, чтобы так вот. А следующее, что предлагает ему этот молодой стартапер, это даже как это описать-то, вот некий прибор, который позволяет проникнуться впечатлениями, переживаниями монахов из Тибета, не из Тибета, а из Шри-Ланки, по-моему, да, там вот эти вот. Именно тхеравадовские монахи, что важно, кстати.
Чем же это важно, скажи мне, друг мой?
Тем, что Пелевин, вообще-то по своему генезису, он вообще-то из чэнь-буддизма. И он всегда писал про чэнь-буддизм. И это, по-моему, первый роман, где он опирается на палийский канон и на буддизм тхеравады, который вообще как раз отличается тем, что, да, что такое тхеравада? Это что-то типа, ну, как исихазм в христианстве. То есть просветление доступно только немногим, только после длительных духовных упражнений медитативных и по поиску просветления, и только в монастыре под руководством духовного учителя.
Вот как.
То есть тут Пелевин еще такой небольшой пинок в сторону тхеравады, которая среди буддистов, в общем-то, пользуется достаточно специфическим отношением. Ну, так же, как исихастика, да, допустим, то есть что исихастика – штука достаточно опасная.
Угу.
Также то же самое с тхеравадой. Практиковать многие вещи оттуда опасно для духовного здоровья.
Друзья, если попроще рассказывать идею, я буду все упрощать.
Одной сюжетной линии.
Да, я буду сегодня все упрощать. Олег у нас усложняет, а я сегодня буду упрощать. Собственно, Дамиан Улитин, по сути, предлагает богатым людям такое счастье на продажу. То есть он такой продавец счастья приходит. То есть, по сути, он приходит к людям, которые присытились всем. Ну, там этот, собственно, Федя, он там в каком-то списке Forbes находится, там у него там есть все, там все удовольствия,
да, есть все, но нет счастья.
Но нет счастья.
А тут хочет, да, будет счастье.
Да, то есть вот нет духовности, а он говорит, а я тебе продам духовность.
Техническое счастье. Вот надо сесть, надеть шлем, подключить к этому шлему монаха, он, значит, будет воспарять, а ты воспаришь следом за ним, и будешь прям вот переживать вот это вот духовный экстаз, в общем.
И что же происходит с Федей тогда?
И с его, потом еще оказывается, что там еще двое друзей, которые тоже купили вот это вот устройство. Что сначала все у них идет замечательно, а потом начинаются побочные эффекты. Потому что они обнаруживают, что их перестало радовать то, что их раньше радовало. Все вот эти вот мелочи жизни олигархической. Все эти катера, ну и все прочее.
Ну да. Все то, чем они статусно обладали. Да?
То есть они, можно сказать, становятся такими вот монахами, отказавшимся от всего. Но только они монахи, которые живут в роскоши, в богатстве. И вынуждены...
Они стали монахами за свои деньги, друзья.
Да.
Понимаете, какой
такая
казус.
Всю глубину подставы.
Да, представьте, заплатили большие деньги, чтобы отказаться от прелести этого мира, обладая всеми ресурсами этого мира. Да?
И там еще очень такое прям мощное описание депрессии, в которое погружается вот герой Федор. Действительно, прям очень сильное. Тут прям вот Пелевин просто вот в точку попал. И, ну и дальше, в общем, пытаются вернуться к своему привычному образу жизни. Но это уже, мне кажется, уже некоторые спойлеры пошли.
Ну да, там сейчас без спойлеров сложно обойтись, но мы постараемся. Так, давай-ка, ведь по сути... Там, да, о подруге Феде. Там, если я не ошибаюсь, Таня ее зовут, да? У Тани как раз, вот интересно, если Федя Пелевин вообще, на мой взгляд, вот Галина, например, Языфович, известный литературный критик, книжный обозреватель, на «Медузе» она ведет регулярно обзоры, и сейчас, кстати, очень хорошая, интересная она с Анастасией Завузовой, с известным переводчиком и главным редактором сервиса аудиокниг «Стритал», они запустили такой книжный базар, такие аудиоподкасты про литературу.
Да, очень хорошие.
Довольно интересные, действительно, если вы интересуетесь, то вот я могу вам посоветовать. И вот Галина Языфович называла роман Пелевина самой прямолинейной духовной проповедью писателя. Вот ты согласен с этим?
Не все романы прямолинейная духовная проповедь.
Ну, не, я не согласен с тобой. Все-таки здесь как-то...
За редкими исключениями.
Здесь все как-то очень обнажено. Почему не согласен? Потому что у Пелевина всегда, когда ты читаешь, почему я считаю, что вот Пелевин это прям классический постмодернист в нашей литературе, потому что ты никогда не понимаешь, в постмодернистском романе ты никогда не поймешь, какой версии придерживается писатель, потому что он постоянно иронизирует, и потом он еще иронизирует на своей иронии. Ты вообще запутываешь. И у Пелевина это есть, у него всегда есть какая-то фига в кармане.
Я не согласен, он как раз эта фига в кармане, она имеет вполне понятную цель. Это же как раз такой буддийский подход, что мы отказываемся от всех аффектов, от всех представлений. Мы их все высмеиваем, в том числе и сам буддизм. Потому что в какой-то момент времени человек, практикующий вот эти духовные практики, сталкивается с тем, что эти духовные практики его как раз отделяют от просветления. Их тоже надо, в общем-то, отвергнуть. Поэтому да, все, ну... Тут есть слово «деконструирует», но вы же хотите проще.
«Деконструирует» — это, кстати, принцип постмодернизма. Да, он действительно деконструирует мир, миф. То есть, по сути, он берет историю, историю культурную или историю религиозную в данном случае, да, он берет религиозный какой-то миф или религиозное какое-то представление, да, о мире, и он начинает, он разбирает это все по камешкам и начинает выстраивать свою пирамидку. Вот, а это вот так вот, я думаю, будет. По крайней мере, здесь, в мною лично созданном мире, где существует вот эта Таня, вот этот Федя конкретный, да?
Ну, прям, конечно, постмодернистский, но вообще-то модернист Шкловский назвал это отстранением. Так вот я...
Сейчас вот культурологический дискуссий.
У нас, дискуссии. Да, тут, на самом деле, очень важный спор, кто тут модернист, а постмодернист, надо разобраться.
Вот. И здесь, ну, смотрите, очень интересно. Если Федя идет по восходящей, да, он как бы идет по неким, ну, с помощью этого прибора он идет...
Домкрат, вот этим... там очень удачно. Домкратом его поднимают.
Домкратом его поднимают, то есть искусственно поднимают. А, грубо говоря, это представьте себе, если бы вы захотели стать духовным человеком, и вам... есть такой даже фильм, по-моему, с «Территория тьмы», что ли, что-то такое вот. Или «Участки тьмы», что-то такое. Где главному герою дают таблетку, и он резко начинает прокачиваться. Да?
Что-то такое.
И сейчас сериал даже пошел, да, вот. Так как фильм очень популярен. И очень интересно, если бы вам дали вот такой возможность прокачать свою духовность, представьте себе, что это действительно такой домкрат, вот от быстренько по лесенке духовного возрождения. Да? Какой-то забавный вообще, абсолютно пелевинский такой образ. Mm-hmm. А то, например, его подруга Таня, она как раз идет по нисходящей.
Ну да.
Что с ним происходит? Ну, почему, например, мы как раз в первой части я упомянул, что он такой антифеминистский, потому
почему
что...
Почему по нисходящей? Смотри, ну, сначала да, то есть она, в общем-то, профессиональная содержанка, так вот, если уж прямо говорить, то есть ее сначала бросает один ее друг, потом другой друг, и как бы все ее запросы все меньше и меньше, и молодость проходит, красота увядает, она вот знает, что у нее бывший ее одноклассник, который в нее был влюблен, он сейчас олигарх, она так надеется, что он про нее вспомнит, а когда он про нее вспоминает, то это, в общем, заканчивается так, что она возненавидела вообще всех мужчин.
И в результате примыкает к такой радикально-феминистской организации, ставящей своей целью, в общем-то, войну со всем мужским
причем
полом.
Причем еще и такой ведьмовской, я бы сказал, организации, которая использует вот эту вот специфическую женскую магию. Тоже, кстати, очень здорово все это у Пелевина описано. Ну, вот эта охота на великую игуану.
Не, ну, вообще очень интересно. Если говорить...
Умеет.
Да, сегодня вообще у нас какое-то такое оба произведения, которые можно назвать некотором роде антифеминистскими, потому что он явно, Пелевин, видно, что и в его романах видно, он всегда так высмеивает феминизм как вот движение, да, например, там он высмеивает движение MeToo, да, там...
Тут, понимаешь, слово «высмеивает», оно опять же, это же опять это такой буддийский подход. Он просто видит, что то, что должно было способствовать освобождению, феминизм как базовая, основная идея, оно превратилось в инструмент подавления. И он, как, опять же, как буддист, говорит, нет, ребят, это аффект, так быть не должно, это затемняет ваш духовный рост.
И как интересно, он трактует это все. У меня создалось другое впечатление совсем. Значит, ну вот Насип нам подсказал, что это фильм называется «Области тьмы», и сериал также называется. Да. И в главных ролях Брэдли Купер и Роберт Де Ниро. Да, действительно, «Области тьмы», кстати, очень довольно интересный фильм, и он довольно интересная концовка у этого фильма. Ну, Яна тут пишет, что модернизм или постмодернизм, в чем вопрос? Слушайте, Ян, сейчас точно это не выясним, потому что у нас подходы немножко разные с Олегом к творчеству Виктора Олеговича, в частности. Илья пишет, что слабые, разочарованные женщины становятся феминистками. Илья, все-таки это немножко упрощает, упрощает наш взгляд вообще на это движение, да, и на...
И даже привез к этому конкретному роману,
да.
Там у героини вообще-то есть за что ненавидеть мужчин. Пользовались всю ее жизнь, ее рассматривали просто вот как объект для...
Ну, по сути, в романе, собственно, от Виктора Олеговича всем сестрам по серьгам достается. Миру мужчин достается за то, что, собственно, они все погрязли в стяжательстве и, в общем-то, в примитивизме.
В разврате.
В разврате,
прямо
ну, да.
скажем.
Ну да, это действительно прямая проповедь Виктора Олеговича, который говорит, ребята... Вот весь мир в разврате, весь мир в этом обществе потребления. И, кстати, если я не ошибаюсь, Гавриил Попов выступил даже в...
Да, у него статья была,
где он
горячо поддержал.
Горячо поддержал этот роман, сказал, что вот наконец-то российский писатель выступил с яркой, с таким памфлетом на современное общество.
Там достается даже монахам, потому что они, получается, торгуют своей вот этой духовной просветленностью.
Да, 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 именно, да, да. Там, в общем-то, всем достается. Там...
Опять же, монахи-то из Тхеравады, поэтому Пелевин там это по-дружески так вот.
Уберите этого человека от микрофона. Шучу. Насип как раз пишет, что существует пропасть между феминизмом и радикальным феминизмом, и тут я с ним согласен, действительно. И так просто... Здесь, наверное, очень важно, когда мы говорим о Пелевине, очень важно понять только одно, что Пелевин — это писатель, который как писатель просто ставит какие-то точечки, да? Вот какие-то штрихи, а разбираться со всем этим предоставляет читателю. И вот в этом как раз роман интересен, как раз тем, что ты когда читаешь про все вот эти якобы удовольствия вот этих богатых мужчин, ты вдруг понимаешь, ну, за что их ненавидят женщины. Безусловно. Ну, таких мужчин бы и я, будучи женщиной, ненавидел бы, потому что это ужасно. И вот это вот тщета всего, да, то есть вот эта тщетность, суетность всего очень хорошо в романе показана. Ну что ж, друзья...
Тщетность даже духовного просветление показано.
Ну, не просто духовного просветления, а продажи духовного просветления. Вот в чем смысл-то. Что ж, друзья, большое спасибо, Олег, что ты сегодня пришел, потому что время-то наше подошло к концу.
А жаль.
Да, а жаль, да. Потому что...
О Пелевине можно говорить бесконечно.
Можно еще поговорить, да. Друзья, конечно же, мы всегда рады вас читать, слышать ваше мнение, читать ваше мнение. Пишите нам, мы очень будем рады сделать наши стримы, наши трансляции о тех книгах, которые вам интересны. И, конечно же, мы ждем вас каждый понедельник в 16:00. Передача «Эпиграф», наши стримы. И подписывайтесь на нас в социальных сетях. До свидания.
До свидания.
«Эпиграф». Мы знаем о книгах все.